Сегодняшняя наша программа традиционно посвящена ответам на ваши вопросы, которые были адресованы лично отцу Сергию Белькову. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я думаю, сегодня трудно найти человека, который бы время от времени не нуждался в чьих-либо советах. И вот по откликам на нашу программу я поняла, что священник для многих – это самый хороший, самый верный советчик. Так что давайте мы сегодня опять приступим к нашему обычному делу – ответы на вопросы.
Вопрос от Елены. Объясните, пожалуйста, как возникло правило целовать иконы? Подходя к иконе, мы молимся или просим чего-либо у Бога, Божьей Матери или святых. Но эти иконы – это не они, а только их изображение. Какой смысл обращаться к доске, на которой люди изобразили Бога или святых, или целовать ее? Правило целовать иконы возникло с момента появления икон. А, собственно, они и возникли из-за этого, что человеку нужно было передать свою любовь, свою эмоцию, свое молитвенное устроение через что-то. Вот, предположим, мы с вами упустили своих родственников, ребенка там, или жену, куда-то на дачу уехали или отдыхать уехали. И мы остались одни дома, и нам вроде бы и отдохнуть хочется. Прошел день-два, и у нас уже легкая тоска появилась. И вдруг мы видим, что, допустим, вот там носочек дочки где-нибудь валяется. Или платочек там, допустим. И мы поднимем его с пола, и можем прижать к сердцу, и можем поцеловать. И со стороны, если следовать, то ну какой смысл целовать этот носок? Это даже не изображение ребенка. Но мы вот как бы сердцем своим передаем вот эту любовь, как будто мы целуем ножку этого нашего ребенка. Да? Вот, вот таким образом выражаем любовь. Вот точно так же икона – это изображение Бога или святых, или Божьей Матери. И мы не можем осязать их и поцеловать, передать им свою любовь, какую-то руку поцеловать там, допустим, или... И мы целуем их изображение. Потому что у нас включается сердце. Потому что сердцу это нужно. А разуму это не нужно, голове это не нужно. А сердцу этого нужно. Почему есть иконы, и я думаю, что и у Лены были такие... Может, и любовь какая-то была, и фотография любимого человека, или есть, или мужа. Когда она пытается, может быть, даже с ней разговаривать или целовать, когда они расстаются долгое время. И мы видим, человек приходит на кладбище и на памятник, например, фотографии любимого человека. Иногда он с ним разговаривает и даже целует фотографию. Но он же понимает, что он целует металл или бумагу. Но он сердцем касается. И этот человек, усопший или Бог, это воспринимает.
А потом какое-то духовное, да, обращение появляется у человека, благоговение перед... Конечно. Этими святыми перед их образом. Не зря же их называют образами, да, образами. Да.
И потом это научает человека молиться. Человек изначально, ему надо... Ведь молитва – это возношение ума и сердца к Богу. То есть это внимание. В молитве главное – внимание. Если в молитве нет внимания, нет молитвы. Можно тома прочитывать богослужебных сборников различных, но и не молиться Богу совершенно. А можно сказать, Господи, помилуй один раз, но это будет молитва. Поэтому помочь вот этому, хотя бы на первом этапе, это может как раз икона, которая дает концентрировать внимание человека и ума, и сердца. Церковные службы ведутся на церковно-славянском языке. Однако большинству он непонятен. Я стараюсь приобщать своего внука к церкви, но на службах он ничего не понимает и поэтому невнимателен. Объясните, пожалуйста, почему нельзя вести службы на современном языке? Тем более я слышал, что некоторые священники это поддерживают. Есть различные типы языков. Есть язык разговорный, есть язык научный в терминах, есть язык специалистов, и есть язык богослужебный. Поэтому, если человек желает овладеть какими-то знаниями, стать философом или медициной заниматься, или психологией, то он, вольно или невольно, он будет не только обязан не только понимать, но и разговаривать на том языке, который характерен вот для той или иной дисциплины научной, предположим. Или другой пример. Мы в школе, например, изучаем иностранные языки для того, чтобы могли общаться с гражданами других государств, чтобы нам было удобно при посещении при полете, допустим, или в туристической какой-то поездке. И ради этого мы изучаем какой-то иностранный язык. А может, получить образование мы хотели бы. И насколько нам было бы несложно, для нас это важно, и мы его получаем, это образование. А разве менее важно изучить язык, который ведет вас к спасению? Понятное дело, что Бог понимает все языки, но богослужебный язык, он специально выработанный, отработанный. Причем это язык, он сейчас называется церковнославянский, это древнеславянский язык, на котором наши предки разговаривали. И когда человек говорит, что я его не понимаю, я думаю, что он не хочет его понимать, потому что он, может быть, дословно не понимает, но душой он чувствует, что говорит это слово. И, в общем-то, трудных для понимания слов в церковнославянском языке не так уж много. Ну, 30, может быть, там, ну, может быть, 40 наберется. А чтобы нам выучить иностранный язык, хотя бы разговаривать, ну, чтобы объясниться, нам нужно 3000, например. Ну, мы изучаем и деньги тратим на это. Так и здесь надо позаботиться о своей душе и потратить время на это, и объяснить внуку, и сделать интересным на собеседовании. Внуки сейчас не хотят учить русский язык, на котором разговаривают. А уже понятное дело, что это какая-то нагрузка. Но есть воскресные школы, может, в игровой форме с ребенком заниматься. Потом надо объяснить смысл богослужения, смысл действий, чтобы человек участвовал в самом богослужении, не просто стоял статистом. Тогда и уже и будет ребенку интересно.
А действительно ли есть сейчас тенденция к тому, чтобы вести службы не на этом языке? Действительно священники какие-то за это ратуют?
Эта попытка была и после революции сделать обновленцы. Говорили тоже о том, что необходимо вести богослужение на современном языке. И всегда, наверное, есть и будут люди, которые по какой-то причине, я не знаю, по разной, могут толкать эту реформу. Но, знаете, у меня был случай, когда я встретил одного, правда, молодого иеромонаха. Вот у него и высшее образование было, не религиозное, не духовное образование, а светское. Вот, видимо, и постригли в монахи, потом руку положили. Так вот, он служил нормально по служебнику. Но молитвенные правила прочесть по церковнославянскому языку без ошибок, грубых, не мог. Конечно, такие люди будут ратовать за русский язык, чтобы вести его богослужение. Я считаю, что это правильно, потому что наиболее глубокий, красивый, это именно старославянский или церковнославянский язык. И когда, особенно когда касается вопросов таких сокровенных, интимных, в чреве носила, да, вот, невеста, не невестная, то если это перевести на русский язык, то это будет давить на ухо, как минимум. А если еще не соблазнительно, не соблазнять людей какими-то хульными мыслями.
А потом вот дух молитвы, он выражается именно в этих словах, и проникаешься этим.
Конечно, так просто, не знаю, наверное, каждый верующий человек брал молитвослов на русском языке или по псалтыри, может быть, более удачный такой, или на церковнославянском. Вообще по-другому читаешь. Кажется, те же самые слова. А ты читаешь совсем по-другому. Ты на самом деле молишься. Ну, душа, по крайней мере, задействована, а не просто голова. Считаю, что это невозможно, если это будет кто-то рекомендовать. В церкви это приведет к расколу. Отец Сергий, как вы относитесь к тому, что сейчас мат стал привычным на улицах нашего города? Считает, что в этом нет ничего страшного, а мне хочется закрыть уши. Говорят, что это из-за недостатка любви. Заранее благодарна Лариса Юрьевна. Ее отношение, безусловно, негативное. Кому бы понравилось, если бы его мать, или близких, или дорогих ему там, детей, или людей, кто-то вносил какие-то оскорбления. Потому что всякий мат есть оскорбление и унижение, и богохульство, что ли. Или святых, или Божьей Матери, или творение Божие. И поэтому, безусловно, человек, который ругается матом, он молится сатане, то есть фактически читает молитву сатане.
А как поступить Ларисе Юрьевне? Сделать замечание или как-то отойти в сторонку, может быть, какую-то молитву прочитать, чтобы меньше на это реагировать?
Замечание надо делать. Молчанием предается Бог. Конечно, если это компания пьяных подростков, и Лариса Юрьевна будет им делать замечания, то кроме оскорбления в свой адрес, в лучшем случае она ничего не получит. Надо тоже с рассуждением. Но там, где есть возможность сделать замечание, нужно необходимо обязательно делать замечание. Чтобы люди понимали, что не все согласны с такой формой поведения, что она кого-то оскорбляет. И потом Мадзи, он такое бесовское изобретение, которое фактически сушает мозг. То есть человек не думает, не пытается поработать головой для того, чтобы более точно подобрать какую-то фразу, выражение, какое-то определение. Потому что достаточно иметь небольшой набор матерных слов и придавать им различную эмоциональную окраску. И все, и вот весь разговор. Поэтому терпеть мат не должно. Но если вы видите, что слышите, кто ругается матом, и вы не можете как-то это пресечь, надо читать про себя Иисусову молитву, углубляясь в слова молитвы, вперяя внимание туда, и это будет... Ну, во-первых, зачастую бывает так, что эти люди или выйдут, или прекратят, или что-то им кто-то, может быть, мужчина какие-то сделает замечания, либо, может быть, вы не так будете страдать, услышав это.
Спасибо, батюшка.
Слава Божию.